Самые актуальные экономические и не только темы мы обсуждаем в конце недели, обычно с Кубатом Рахимовым, нашим экономическим обозревателем. Это программа «Об экономике не только». Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго дня.
В общем-то, сегодня мы хотели поговорить, я считаю, на очень такую злободневную тему. Поговорить хотелось о долларах. Вот он у нас какие-то такие кульбиты непонятные совершает в последнее время. То он растет, то он падает, то его фиксируют на какой-то одной ставке, то, значит, он просто заканчивается во всех банках страны. При этом люди-то у нас паникуют, люди привыкли на доллар ориентироваться, что вот если с долларом все хорошо, значит, у нас в экономике все хорошо. Если все плохо или непонятно, значит, в экономике у нас что-то подобное происходит. Но начать хотелось бы с такого вопроса. У нас, знаете, буквально там, наверное, месяца два назад к нам приходили представители Национального банка, и мы с ними говорили об инфляции и о, ну, собственно, подорожании цен на продукты и питание, там, необходимые продукты для жизнедеятельности человека. И мы сказали, что доллар вот очень быстро вырос в какой-то момент у нас, да, потом он падал, конечно, все по-разному, но люди подумали, что вот, наступила страшная инфляция, сейчас все цены скакнут, надо быстро закупаться. Все перепугались, и началась вот эта вот паника. И нам в Национальном банке сказали, что вы неправильно понимаете. Инфляцию нужно считать не по доллару, а по валютам стран основных торговых партнеров. Вот с кем мы торгуем? С Россией и Китаем в основном. Вот относительно рубля и юаня у нас курс держится, ну, так, в принципе, молодцом. Поэтому, следовательно, мы можем говорить, что инфляция у нас не такая уж большая. Она большая, конечно, для, там, если сравнивать с прошлыми годами, но не такая страшенная, как предвиделось. С Америкой мы, извините, значит, продуктами не торгуем. Нам они ничего не поставляют, так что относительно доллара считать и не стоит. А люди у нас все равно считают относительно доллара. Вот, Калыевич, объясните, пожалуйста, кто здесь прав? Люди, которые смотрят у нас на курс обменок и банков, или Национальный банк, который на этот курс не смотрит, а смотрит на курс стран, валют стран торговых партнеров?
Далее, вы не против, если мы будем спускаться с очень высокого-высокого космоса?
Совершенно не
до
против.
До наших реалий. Почему? Потому что некоторые вещи нам нужны просто для понимания,
ага,
того, что это, как это и в каком мире вообще мы живем.
Давайте.
Для того, чтобы добраться до нашей земли благословенной. Ну, чтобы немножечко понимать картину мира, давайте просто цифры некоторые приведем.
Давайте.
Вообще мировых денег, чтобы вы понимали, вот именно в денег как таковых, угу, которые это монеты, банкноты, деньги на счетах, 37 триллионов долларов.
Угу.
Да, на 7,7 миллиарда человек, которые проживают на планете Земля. А доллары США, вот из этих 37, 19,2,
угу,
было. А недавно выступал президент Российской Федерации, упомянул очень интересную цифру о том, что было напечатано 5,9 триллиона долларов,
угу,
и 2,5 триллиона евро. Это была, да, это была борьба с коронавирусом, с пандемией. Вот представьте, вот как бы было 19, потом это денег, так сказать, добавили, то есть, угу, это 37 у меня цифры на 20-й год, то есть допандемический. То есть я думаю, что сейчас общий объем мировых денег уже больше, чем 40 триллионов долларов. А если добавить депозиты... А депозит – это же такая хитрая штука. Ты вроде дал их банку, то есть, uh-huh, для тебя это деньги, uh-huh, и для банка деньги, но эти же депозиты используются в качестве чего? Кредитов,
качестве
либо
кредитов,
инвестиций.
Да,
значит, они начинают как бы удваиваться, утраиваться. Поэтому с депозитами мировая денежная система уже 100 триллионов.
Ага.
100 триллионов долларов уже мировая система. А если мы начнем добавлять акции, деривативы всевозможные, криптовалюты любимые, мы получаем сумму вообще нереальную. Она где-то порядка 1,2 квадриллиона долларов США.
Ох.
Это вся мировая система. Соответственно, ну, наш Кыргызстан с ВВП 8 миллиардов долларов, он такая микроскопическая, такая, просто даже не знаю, как ее назвать, наночастица, угу, в общих мировых финансах, и при всем том мы все так или иначе привязаны к доллару. И таким образом, вот еще, наверное, пару цифр приведу, что на долю доллара США приходится 85% всех расчетов в мире. Вот почему мы привязаны к доллару,
ага,
потому что 85% расчетов, даже у тех стран, которые бьют себя, извиняюсь, за выражение, копытом в грудь, и либо вроде бы отрезаны от мировой финансовой системы, все считается через доллар. Это Иран, например, страна номер два под санкциями. Та же Северная Корея, там они все равно тоже через доллары считают. Тот же Китай, который вроде бы как вторая экономика в мире, но юань – это всего лишь 4% от мировой финансовой системы, валютной системы. Половина наличных в мире – доллары. 62% золотовалютных резервов – доллары. Ну, наверное, стало уже, может, 60%, если с учетом российских активов, которые заморожены, там 300 миллиардов долларов, подарок Эльвиры Сахибзадовны мировому финансовому капиталу, это я так шучу, шуточка такая. Поэтому вот эти суммы, которые просто поражают воображение, вот эти квадриллионы, и, соответственно, мы опускаемся, и вспоминаем тех, кто говорят, а давайте мы переведем все на золото. Было же такое неоднократно. Угу. И есть даже экономисты, которые там спорили с тем же нашим Нацбанком Кыргызской Республики, что у нас столько золота, что мы можем позволить себе обеспечить сон желтым металлом и так далее. Так объем золота в резервах центробанков, это же вот глобальные золотовалютные резервы, всего лишь 11 триллионов долларов. То есть вот накопилось за историю человечества, вот так накопилась небольшая сумма. А объем ВВП мира был, сейчас он будет меньше, после всех этих событий, вот эти идущие глобальные перетряски, или как угодно можно назвать, новомодный термин геополитическая турбулентность. Ну, мне нравится, я его тоже использую. Это уже стало словом-паразитом, правда. Ну, что там, звучит наукообразно. Геополитическая турбулентность. Можно все, что хочешь, прикрыть.
Да-да-да.
Арык засорился где-нибудь в каком-нибудь Албукинском районе. Арык засорился по геополитической турбулентности. Не потому, что там Аким, понимаешь ли, рыбу не ловит. Точнее, ловил рыбу, поставил за пруду и засорил рык. Так вот, ВВП, мировой ВВП, 87 триллионов долларов. 87 триллионов, золото 11 триллионов. Соответственно, сами посчитайте, что действительно покрыть сложно. Поэтому доллар это, наверное, самый лучший экспортный американский продукт, который смогло придумать такое вот изощренное коллективное человеческое мышление. То есть после того, как закончилась Вторая мировая война, США стали не просто сверхдержавой, они уже научились получать что? Прибыли от войн. Никогда об этом не забывайте. И когда был проведен анализ, они поняли, что нужно экспортировать доллары. И знаменитый план Маршалла, который поднял Западную Европу, и все остальные проекты Японии, они же сейчас в мощнейшей экономике. Угу. Ну, как раз-таки они сделали что? Они научились, а имеется США, научились экспортировать доллар, поднимать какие-то другие страны. Эту эпоху вот мы, экономисты, называем кредитократией. Угу. То есть, как бы, когда все, когда именно мировая валюта была в режиме вот этой вот денежной эмиссии, которая, как правило, носила вот этот характер долга. То есть, это долг – это уже кредит. И, к сожалению, к моему личному сожалению, как, в первую очередь, экономисты, как политэконома и немножко политолога, я только пишу еще диссертацию, мы стоим сейчас на пороге, очень похожим на ситуацию, которая была перед Первой мировой войной. То есть, если перед Второй мировой войной, которую мы у себя внутри, нашем локальном пространстве называем Великой Отечественной войной, было все-таки более-менее ясно, было какое-то определенное идеологическое противостояние, то Первая мировая война – это было противостояние империалистических держав. То есть, не сколько в идеологическом плане, сколько именно с точки зрения территории, контроля ресурсов и так далее. Поэтому, к сожалению, у нас сейчас картина очень напоминает 1912 год, 1913 год. В 14-м уже началась, если помните, Первая мировая. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы кредитократический блок не победил нас. Почему? Потому что долларизация имеет свои плюсы, но долларизация имеет свои минусы. Почему? Потому что мы используем доллар, который никогда не попадет на территорию США. Вот то, что нам печатают. Какая у нас самая любимая купюра?
100 долларов.
Попробуйте в Америке походить с пачкой 100-долларовых купюр. Вот обычная пачка, условно говоря, 10 тысяч долларов, то, что у нас это нормально для средних коммерсантов, коммерсантов средней руки на том же Дордое, вы все приедете, удивитесь, что вот эти ходят в таком количестве деньги, то в Штатах вас заметут.
Почему?
Ну, потому что там наличные реальные деньги. Это $5, $20 и полтинник, $50, все. Угу. И копеечки, как ни парадоксально, то есть... Вот, то есть 100-долларовая купюра – это больше нонсенс внутри США, нежели чем норма, потому что карточки, ты же ходишь постоянно, так сказать, вот в этой системе безналичных платежей. У них, правда, до сих пор остались чеки такие, знаете, которые от руки выписывают, которые неизвестно там, кто за ним стоит, но чеки до сих пор выписывают. Поэтому вот эти 100-долларовые купюры – это классический просто маркер того, что это так называемый внешний доллар. Есть понятие евро-доллар, есть понятие российский доллар. Вот столько денег вращается за пределами США, и все думают, что ну, мы же работаем в долларах.
Угу.
А на самом деле это доллар, который другой доллар. Это, грубо говоря, офшорный доллар. Угу. Есть оншор понятие, когда внутри страны. И офшор – это как бы на побережье, да, за пределами сухопутной части. Поэтому вся международная платежная система, она построена на долларе и, по сути, контролируется вот этой Федеральной резервной системой США и Минфином. Потому что понятно, что все купюры пронумерованы, плюс-минус ФРС, Минфин с точностью до, скажем, до 5% знает, где какие наличные доллары вращаются. Если они не фальшивые, конечно. Вот. Хотя, наверное, и фальшивые тоже знают. Потому что была очень интересная ситуация, когда Саддам Хусейн начал печатать доллары. И есть такая конспирологическая версия, что это, наверное, основная причина того, что США развязала войну с Ираком. Ну, помимо того, что как бы немножечко товарищ Хусейн потерял ориентиры во времени и пространстве, да, там агрессия против Кувейта была и так далее, и так далее. Вопрос в том, что иракские мастера типографических искусств довели доллар до, свой иракский доллар, ну, практически до уровня ФРС. То есть машинки в банках проглатывали иракские доллары как конфетки. Они не отличались практически. Так что это конспирологическая версия. Я как раз-таки не призываю всех наших слушателей заниматься печатанием долларов на принтерах там, или, не знаю, рисовать в сараях. Поэтому мы теперь понимаем, что доллар – это такая бумажка, либо в виде записи на счетах, то, что мы называем безналичные, который, по сути, является долгом государственным или... так сказать, который причитается частным кредиторам с частных домохозяйств и с компаний. Вот такой парадокс. То есть, получается, долговая функция денег, или вот то, о чем мы с вами начали говорить, кредитократия, это вот наше все. И получается, что сегодняшняя мировая экономика, она, к сожалению, показала свою неустойчивость в отношении чего. Вот если вы читаете финансовые новости, вы удивитесь, что мы все время живем в ожидании какого-то кризиса, какого-то коллапса. Угу. Вот завтра упадет, завтра там это будет и так далее. И вот эта неопределенность заставляет простых людей, компании, вот так сказать, рыночных субъектов хозяйствования, искать либо прибежище в чем-то, то есть надежные активы, либо искать наиболее удобную форму расчетов, чтобы, и, во-первых, избавить свои накопления или оборотные средства от обесценения, потерь, и снизить свои транзакционные издержки. То есть то, что мы делаем платежку в банке, стоит там, условно говоря, $50 одна платежка вне зависимости от суммы. Или мы делаем, например, с криптовалютного кошелька это будет стоить 3 цента. Вот две больших разницы. Поэтому нам надо четко понимать, что вот сейчас вот от этого кредита спустимся к нам уже. Нам надо понимать две вещи. О том, что раз в мировой экономике это 85% обеспечено долларом, золотовалютные резервы больше 60%, поэтому легко и просто, как некоторые наши экономисты считают, что уйти от доллара мы не сможем. Парадокс еще в том, что та же, например, Российская Федерация во всех своих взаимоотношениях с партнерами почему-то пишет доллары, оценивает все в долларах. Понятно, что мировая статистика привязана тоже к долларам. Но я хочу привести примеры стран, которые перешли полностью на доллар, потому что у нас же были такие идеи. Давайте просто перейдем, например, на какую-то одну крепкую валюту.
Угу.
Вот, например, евро. Вот Литва. Член Евросоюза, член НАТО, это понятно. Перешли на евро. Небольшая экономика, ну, по европейским меркам. Население в два раза меньше, чем в Кыргызстане, почти в три. Почти 20% инфляции. Они находятся в еврозоне, и у них почти 20% инфляции. В то время как там Германия страдает, хрипит, трещит, но в 6,9, по-моему, это у них был предельный показатель инфляции. Считается, что очень большой. Очень большой по европейским меркам. Раз. И что случилось с евро за последнее время? Он на 20% девальвировал по отношению к доллару. Сейчас евро-доллар один к одному. А когда-то было 1,2. Потому что европеец, например, получает 1000 евро, мог поехать в США, и это было $1200, то сейчас 1000 евро – это $1000. То есть он на $200 относительно каждой 1000 евро европеец обеднел. А цены выросли. Ну, правда, есть оборотная сторона всего этого. Европейцы говорят, супер, мы стали теперь конкурентоспособными, мы будем теперь за счет событий, которые происходят на Украине, мы становимся более конкурентоспособными там, по определенным позициям. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это энергоресурсы дорожают, поэтому цыплят-то по осени считают. Поэтому в ноябре будет, в ноябре, в декабре будет очень интересно посмотреть, как вот эти все балансы сместятся. Что касается ряда стран, которые перешли на доллар в той же Латинской Америке, они тоже в инфляционном тренде. США в инфляционном тренде. Помните вот знаменитые байки про то, как я при Трампе заправлял бак за столько-то, а при Байдене в 2,5 раза дороже. Это же не просто так. Теперь возвращаемся на нашу землю, и мы увидим одну такую важную вещь, что нашему бизнесу, нашим рыночным субъектам, с одной стороны, государству, с другой стороны, и простым потребителям, с третьей стороны, нужна точка опоры. Если вы возьмете российский рубль, то все за всю его историю существования, как независимо, за 30 лет, увы и ах, он был тоже волатилен. Кто-то, есть люди, которые помнят, что доллар был 6 рублей. Кто-то помнит, что он был 26 рублей. Кто-то помнит, что 36 рублей. Потом мы помним, что он был в марте 120 рублей. Сейчас он, даже уже не знаю, пусть будет 66.
Угу.
Специально к шестерочке привязываюсь. И так далее. То есть сам по себе рубль по отношению к доллару, он находится в динамике. Евро по отношению к доллару, как мы убедились, он просто провалился. Ну, за последние годы он провалился, считайте, на 13%. Как бы 1,2 я беру до ковидный период, когда у них там все было хорошо. Вот, то есть, грубо говоря, за 5 лет вот евро просел по отношению к доллару на 20%. Это очень много, в моем понимании, для, так сказать, мировых валют. Что касается той же иены, или того же юаня, или там корейской воны, они на самом деле загнаны в ловушку мировой экономики. То есть юань, юань китайский, еще раз повторюсь, это вторая экономика мира, загнан в коридор заниженного курса по отношению к доллару США, за счет чего обеспечивается нормальная конкурентоспособность китайской экономики, в том числе не только за счет технологий, высокой производительности труда, но и за счет того, что государство и Национальный банк Китая дают возможность бизнесу быть конкурентоспособным, сознательно сдерживая курс юаня заниженным. Потому что это очень важно для стран-производителей. То же самое, например, Южная Корея. Она очень сильно сопротивляется тому, чтобы вона стала переоцененной. Потому что, не дай бог, пойдет вона вверх, сразу южнокорейская продукция начнет проигрывать тем же китайцам. Когда-то второй экономикой мира была Япония. Но Японию в 90-х годах как раз-таки США потопило. Мы просто это не заметили. У нас тут бум-барабум же здесь был в 90-х годах. Ну, как Япония и так далее, мы туда и не лезли. А на самом деле, с точки зрения мировой экономики, помимо падения СССР, вот этой вот величайшей геополитической катастрофы 20 века, еще и было, вот, я называю, депривация Японии. А как ее сделали? Элементарно, через курс. То есть просто-напросто резко укрепили курс иены по отношению к доллару США. И японская экономика грохнулась. Грохнулось, и потом сами японцы называют потерянное десятилетие. Ну, что удивительно, вообще, это как бы для меня японцы самая загадочная нация. Они не обижаются на американцев. То есть американцы на них сбрасывали атомные бомбы, Хиросиму, Нагасаки, все прекрасно помнят. Я бы за такие вещи, наверное, возненавидел бы на 10 поколений вперед. Ничего, японцы принимают американскую, американоцентричную модель и живут, вот почитайте Харуки Мураками. Это классический пример того, как японцы стали, условно говоря, там, желтыми американцами, как они себя называют. Есть такой термин «банана». Но он связан с бананом. А почему? Потому что банан, он же желтый снаружи, белый внутри. Так вот, термин «банана» это вот говорит о том, что да, они вот как бы расово азиаты, но внутри они, понимаешь ли, больше американцы, чем сами американцы.
Ага.
Вот это банана. Вот. И в отношении японцев обрушили экономику. Японцы потеряли вот это десятилетие экономического роста. И они все равно не обижаются на американцев. То есть поразительная. В этом плане, конечно, очень поразительная страна, менталитет. Ну, бог с ними.
Да, хотелось бы вот поближе к нам, да, уже чтобы для нас понятнее было. Сейчас ведь практически все страны, вот, ну, по крайней мере, нашего региона, так или иначе заговаривают о том, что давайте мы будем уходить от доллара, хотя бы во взаимных расчетах, давайте будем рассчитываться в чем-нибудь другом, давайте в национальных валютах будем рассчитываться, или там примем одну валюту там для нас, для всех, и будем в ней как-нибудь придумывать, рассчитываться. Давайте что-нибудь делать, чтобы уйти от доллара. А население стран все равно по-прежнему к этому доллару, ну, как-то эмоционально, что ли, морально привязано. Вообще, насколько реально, на ваш взгляд, сейчас взять и уйти вот от взаиморасчетов в долларах? Ну, вот с Россией, например. Понятно, что там сейчас доллар – это не самая любимая валюта, по крайней мере, там на уровне политики, да? И говорят, давайте будем рассчитываться в рублях. А рубль-то тоже скачет. В общем, насколько это вообще возможно, на ваш взгляд?
Ну, смотрите. Что мы получили из того, что мы получили? Волатильность российского рубля, если брать 22-й год, она, мягко говоря, ненормальная. С точки зрения экономистов, а не финансистов. Почему? Потому что мы-то отталкиваемся от рационального поведения вот этих рыночных субъектов. В чем заключается наша рациональность? Мы предполагаем, что, допустим, мы берем кредит, допустим, на 3 года, что курс будет в таком-то коридоре, процентная ставка будет тоже в таком коридоре, и относительно этого строим свой бизнес, свои закупки, свои издержки и так далее. А если скачет курс, курс у нас регулируют, в том числе, как вот ваши друзья с Нацбанка, что там говорили, там учетной ставкой регулируют. Учетная ставка прямо влияет на что? На стоимость кредита. Вот как в России останавливали вакханалию, поставили 20%. Или как некоторые африканские товарищи недавно поставили 200%. Я вот в Фейсбуке писал об этом. Учетная ставка 200%. Хочешь взять кредит, ну, значит, возьмешь под 250% годовых. Естественно, ты не пойдешь брать такой кредит, значит, деньги как бы замедляют свое обращение, и тем самым можно победить монетарную инфляцию. Но инфляцию, вызванную, скажем, импортом чужой инфляции, вы уже не остановите так. А мы попали в такую ситуацию, что нефть дорожает. Бог миловал нас всех, потому что мы газ покупаем не по рыночным ценам, а по фиксированным. Там многие люди-то говорили, вот «Газпром» такой дорогой, почему у нас в Бишкеке газ $250. Им надо было, пиарщикам «Газпром Кыргызстан», каждый день во всех соцсетях вывешивать огромные баннеры со стоимостью газа в Европе. Понимаете, каждый день каждому потребителю, который платит за газ, вот в этот квиточек надо было на обратной стороне не печатать рекламу какую-нибудь там котлов, а график стоимости газа, понимаете, чтобы они один раз просто взяли и замолчали. Те люди, которые все время скафнят о том, что у нас, извиняюсь, газ там очень дорогой и так далее. У нас вообще проблема другая по газу. В следующей передаче, наверное, обсудим. Узбекистан хочет отказаться полностью от экспорта газа. И я до сих пор пока, например, не услышал того, что юридически мы будем защищены, Кыргызстан. То есть они прекращают экспорт газа. Понятно, что наша газотранспортная система зависит от Российской Федерации. То есть как они договорятся, это прямо влияет на, по крайней мере, ну, треть населения страны. Возвращаемся к деньгам, к валюте, к нашей жизни любимой. Так вот, классика. Перейти на валюты других стран. у нас с периода вот этой волатильности Нацбанк, наш любимый Нацбанк Кыргызской Республики, ввел дискриминацию по отношению к казахстанскому тенге. Сейчас начался курортный сезон. Сейчас пошел поток туристов оттуда. Курс, посмотрите в обменниках, ужас. То есть разбежка по казахстанскому тенге, она превышает вообще разумные пределы. То есть там покупают, по-моему, по 1 тенге покупают по 11 тыин кыргызских, а продают там по 0,2. Вот можно перепроверить там через валюту KG и через другие ресурсы.
Ну, официальный курс Нацбанка 17, насколько я понимаю. 17-17.
Нацбанк такой дискриминирует и отбирает, заметьте, лицензии у обменных пунктов, если они пытаются котировать тенге по рыночному курсу. По сути, это полностью дезавуирует заявление властей. То есть Нацбанк фактически наносит удар по нашим красивым словам о том, что мы должны сотрудничать в рамках ЕАЭС, о том, что мы должны поддерживать двустороннюю торговлю. А вот недавно, извините, 26 мая был визит господина Токаева сюда, подписано было куча документов. А почему Нацбанк Кыргызской Республики поддерживает дискриминационный курс тенге? Почему наших соседей, которые приезжают оставлять свои кровно заработанные деньги, это же заработок нашей сферы туризма, вообще как бы так называемой индустрии гостеприимства, и нас, получается, лишают доходов наших же кыргызстанских предпринимателей? Нацбанк Кыргызской Республики. Раз. Спросите у людей, которые занимаются приграничной торговлей. Они говорят, да, мы вынуждены использовать наличные деньги. И когда наш покупатель готов заплатить тенге по нормальному курсу, мы не можем их поменять на сомы внутри Кыргызстана, потому что курс вот этот 11-12 тыин, когда вы, сколько назвали, 17?
Угу.
Ну, продажи 16-18, там...
16-18.
Да. И получается, что Нацбанк Кыргызской Республики добился прямо противоположного результата. Приграничная торговля, по моим данным, вот которая идет, вот Дордой рынок, потом, значит, приграничная торговля, которая идет, вот Токмакское направление, где вот заезжают, значит, зеркально расположенные дунганские поселки, они между собой очень интенсивно, кстати, торгуют. У них реальный рыночный курс, он где-то в районе 16-17, даже 17,5 реальный рыночный курс вот, вот этого приема, то есть тенге на сомы. Получается, тем самым Нацбанк, дискриминируя валюту нашего одного из основных торговых партнеров после значит, России, Китая, ну, до недавнего времени Великобритания была, но это за счет золота. Поэтому мы так отодвигаем. Мы по приграничной торговле смотрим. Это Казахстан и Узбекистан. Вот эта дискриминация курсов, это прямое вредительство. Вы, пожалуйста, как-то донесите им, что ли, мелким шрифтом. Что, ну, честно говоря, я как сопредседатель Кыргызско-Казахского делового совета, ну, в общем-то, терпел, ну, так как я сам недавно назначен, точнее, был избран. Поэтому... Ну, наверное, уже дошли вот до этой точки. Этот вопрос будем уже поднимать в ближайшие дни. Потому что это дискриминация. И, по сути, я не знаю, почему те же представители Казахстана молчат в ЕК об этом. А знаете, почему они молчат?
Почему?
А потому что они такую же политику используют в отношении российского рубля внутри Казахстана.
Ага.
Использовали. Ну, там это связано с тем, что российско-казахская граница самая большая в мире. Пошел поток рублей наличных, они стали менять через обменные пункты в Казахстане, вывозить доллары США. У них своя специфика. Своя специфика, ну, у нас чуть-чуть другая. Мы маленькая экономика, мы очень сильно зависим от экспортно-импортных операций, возвращаясь к долларизации,
угу.
И нашей горячо любимой сферы туризма. То есть туризм дает реальные живые деньги, и так называемый мультипликатор в туризме, он огромный. Это кажется, что вот гостевой дом принял туристов. На самом деле это куча подрядчиков, куча вот этих поставщиков. Это работа фермером, работа заготовщиком кормов. Потому что говорят, ой, какой шикарный шашлык. За этим шашлыком стоит какая работа.
Да.
Правильно?
Да, конечно.
Ой, какие у вас вкусные помидоры. Там это тоже работа. Вот она, растениеводство, животноводство, логистика. Тут работа водителем, склады. Это же огромное, это вот очень большой коэффициент мультипликации. А мы берем и режем по-живому наших туристов. Понимаете? Вот так берем и режем. То есть приезжают вот эти казахстанские туристы, идут в банк менять по 11 тиен за тенге, говорят, ну, слушайте, да лучше мы в Турцию поедем. Это не считая того, что у нас есть еще отдельно взятая иссык-кульская инфляция, на каждое лето у нас вспышка иссык-кульской инфляции по ценам.
Угу.
Да? Сталкивались с этим, да. Вот, поэтому доходит до маразма, что вот люди с Бишкека едут на отдых, они вплоть до спичек покупают здесь где-нибудь, заезжают, затариваются, и в полный багажник, чтобы там ничего не покупать, потому что, говорят, ну, нереально все дорого.
Конечно,
надо хоть на чем-то экономить.
Нет, это понятно, да.
Теперь через доллар. Как мы все считаем? Мы привыкли считать через него, потому что, во-первых, нас к этому приучили международные организации, международные финансовые организации и так далее, и так далее. И действительно, даже если мы переходим на национальные валюты в торговле, вот сейчас перешли, например, торговлю с Россией за рубли, допустим, те же нефтепродукты стали закупать за рубли. Но в это же время мы поймали тренд какой? Резкое укрепление рубля по отношению к доллару. Поэтому сейчас, без перевода, вот раньше на джипах писали такую фразу «fuck fuel economy», так я вот скоро уже на обычных машинах будем это писать, потому что, ну, реально, как бы, при таких ценах и при курсе, который, в общем-то, все это время сейчас стоял, я говорю про курсом доллара, ну, плакать хочется. Ну, и приходится людям-то ездить. Еще ж не забывайте, 95% грузовых перевозок на территории Кыргызстана осуществляется автомобильным транспортом. У нас очень низкая доля железнодорожного и авиационного сообщения. Вот, соответственно, перейти на рубль можем. Перейти на тенге, пример я вам привел, дискриминации. Перейти на узбекские суммы формально тоже можем. И у нас очень любят, говорят, давайте перейдем на юань. Так вот, юаней существует 4 вида аж. Как я говорил, вот подход onshore, offshore. Onshore – это внутренний юань. Offshore – это внешний юань. Есть еще гонконгский доллар там, и так далее, которые все думают, ну, раз Гонконг в составе Китая, то многие ошибочно думают, что легко и просто. Нет, это изолированные сосуды. Ну, правда, они как бы сообщаются, у них есть вот эти трубочки и так далее, и так далее. Но вот это правильное перетекание офшорного юаня в оншорный, это, во-первых, не такое простое и легкое дело, раз. Как только вы попадаете в зону внутреннего юаня, то от вас будут отбрыкиваться поставщики. Знаете почему? Потому что у них автоматом возникает налог. То есть вот НДС.
Угу.
И получается, что ваша продукция будет дороже на вот эти там, сколько там, 13%. И некоторые сейчас как бы российские импортеры, ну, махнули рукой, типа, жить-то надо, поставки обеспечивать. Ну, ты сделал удорожание на 13%, на чьи плечи ты переложишь?
Конечно, потребители,
вот.
Как обычно.
И вот то же самое начинается. Недопонимание китайской валютной системы, особенно рядом там политиков, там демагогов и так далее, приводит к тому, что шапкозакидательство в отношении доллара, оно чревато. То есть такой мой промежуточный итог. От доллара взять так вот просто отказаться нельзя. Те цифры в начале передачи я вам приводил. Другое дело, что есть психологические якоречки, есть фактические. Так вот, психологически, например, в той же России никто же в долларах не считает ни стоимость машин, ни стоимость квартир.
Да, да, да. Вот, кстати, я тоже хотела об этом сказать.
Но это большая экономика, она может себе позволить, она самодостаточная.
Тут у нас, когда пишут, например, у нас же тоже, по идее, расчеты должны быть в сомах, и, ну, по крайней мере, там, покупаешь ты недвижимость, тебе там пишут, я не знаю, там, 1,5 миллиона сомов или еще что-нибудь. У нас люди такие сразу начинают думать, подожди, подожди, это сколько в долларах, это сколько десятков тысяч? Сейчас я рассчитаю, тогда пойму, нормальная эта сумма или нет. На самом деле, для России которые сюда приезжают, это дико совершенно. Они не понимают, сколько вообще в тысячах долларов, почему мы так считаем до сих пор.
В Казахстане был такой процесс, как я его называл, тенгификации. То есть они медленно, наверное, шли, чтобы все считать в тенге. Но последние вот эти события, они тоже заставили их считать, смотреть через доллар. В Узбекистане еще более-менее считают через суммы. Ну, потому что страна большая, да, все равно еще по сей день очень сильно закрытая и от импорта и так далее. Вот. А у нас из-за того, что мы слишком рано вступили в ВТО, маленькими и незрелыми, вот, то есть мы не нарастили правильный скелет, и на него уже, так сказать, пошла нарастать неправильная мускулатура. То есть к 30 годам Кыргызстан такой маленький борчик такой, невысокого роста, ага, в таком, значит, непонятном трико, вот, который так немножко снизу смотрит и никак не может понять, почему все выше его. Потому что нам, нашей экономике, из-за вот этого поспешного выступления в ВТО, из-за совершенно непродуманных рыночных реформ, мы просто попали в ловушку того, что у нас не успел вырасти скелет. От того, что нам досталось от Советского Союза тех времен, когда мы были, заметьте, индустриальной аграрной страной, а стали сервисно-аграрной сейчас. Мы называемся сервисно-аграрной. Мы не успели вот как бы нормальный скелет нарастить и попали в ситуацию... Помните, человек, который смеется, как там уродцев выращивали... Маленький ребенок сидел в горшке, и он в горшке его растал, потом горшок разбивали, и он получался весь такой искривленный. И для того, чтобы развлекать людей. Смотрите, какой кривой человек. Мы попали вот в эту ситуацию знаменитого романа «Человек, который смеется». Нас искривили, но потом говорят, давайте мы вас выпрямим вот так, там еще какие-то реформы и так далее. А мы уже не можем. У нас уже расположение внутренних органов такое, которое уже привязано уже к искривленному позвоночнику, еще каким-то конечно. Как только нам начинают расправлять, мы начинаем кричать, ой, тут тарифы любимые наши электроэнергетические, например, или там тепло. Тут... еще что-нибудь там, цены на нефтепродукты, цены на сотовую связь и так далее. Как только кто-то пытается, в общем-то, исходя из благих намерений, выпрямить, получаем что? Социально-политические потрясения.
Да.
Вот и все. Потому что кричим от боли, начинаем кричать, и все. И... Поэтому приходится ходить нам в том числе в валютном плане, вот в таком скрюченном состоянии. Уйти от долларизации нам будет очень сложно, потому что, еще раз говорю, мы с точки зрения вот этой открытой экономики превратились, нам говорят, это же хорошо, мы стали хабом. Mm-hmm. То есть к нам входят товары, выходят. И да, и нет. Почему? Потому что большая часть операций, как ни парадоксально, продолжает происходить в долларах США. То есть, например, какая-нибудь кыргызстанская компания принимает деньги в долларах от компании одной страны и отправляет в долларах США куда-то в третью страну, это нормально. То есть мы транзитимся. Более того, у нас нет паспортов сделок, что очень сильно людей забавляет. У нас есть так называемый комплайенс, только банковский. Все, и поэтому понять то, как... Точнее, представить картину такую, что вот... какая-нибудь российская компания заключит контракт в Сомах с нами и скажет, а давайте мы вас купим китайскую продукцию, и китайцам мы скажем, ну, мы вам заплатим там 2 миллиона, там 2 миллиарда сомов вот, за годовой контракт, они скажут, что это такое. То есть все скажут, давайте переведем в доллары.
Да, я просто хочу понять, понятно, что там на межгосударственном уровне там соглашений каких-то торговли, такой вот крупного импорта, сложно будет уйти от доллара. А насколько важна вот эта психологическая штука, чтобы люди отходили от своих расчетов доллара? Вот за квартиры, вот за недвижимость, например, за машины, за там еще что-то, чтобы люди копить, например, решили деньги там на депозит складывать не в долларах, что у нас так принято, а в нашей национальной валюте. Насколько вообще вот этот момент важен в процессе ухода экономики от доллара? Или, в принципе, то, что там творится в низах, скажем так, не особо трогает верхи?
Хороший вопрос. Вот то, что мы говорили, психологическая зависимость.
Да.
Ну, вы знаете, здесь есть два нюанса. То есть первый нюанс. Если нам что-то удобно, ну, наверное, зачем это нам выбрасывать? От того, что там, скажем, те же россияне считают все в рублях, ну да, еще раз говорю, относительно самодостаточная экономика, они могут себе это позволить. Даже если брать там ситуацию с критическим импортом, масштабы страны и, самое главное, наличие золотовалютных резервов, пусть даже после подарка Эльвиры Сахибзадовны все равно как бы деньги есть, то те же самые, например, белорусы рядышком, которые входят в Союз России и Белоруссии, они очень сильно долларизованы. Они все считают через доллар, они все считают через евро. На западе страны они считают, ну, в смысле, вот Польша прожимается через злотые. То есть это нормально. Почему? Потому что вот этот магнетизм приграничной торговли, он влияет на то, что как ты будешь мыслить. Мы привыкли, например, в приграничной торговле Казахстан-Кыргызстан, там курсу сначала было 1,3, потом... произошло такое беспрецедентное обесценение казахстанской валюты, привязка потом произошла к рублю, а к сому закрепилось 1:5. Вот то, что мы считаем, там 0,19, 0,2, грубо говоря. Вот 0,20 тиен киргизских за 1 тенге. И она плюс-минус так держалась. То вот по российскому рублю тенге колебалась, например, аж до 10 тенге за 1 рубль. Сейчас где-то стабилизировалась там в районе там, 7, там, чуть даже чуть меньше. Вот. А было вот в районе 5. То есть вот, это, вот, вот эти колебания, они прямо влияют на наше восприятие. Мы думаем... Не хотим считать в этих вот в пересчеты делать. Вот у нас есть Нацбанк вывешивает курс, вот есть Моссовет в Бишкеке, который курсы определяет. В Аше забыл улица, где тоже эти обменники. И все, достаточно. Опять же, есть какие-то объекты, которые легче считать в долларах США. Недвижимость, квартиры, дома.
Ну, вот я же говорю, недвижимость, машины, да.
Машины-то импортные в основном. Мы же импортируем машины. Да. Поэтому тут легко считать. Там, я купил, условно говоря, на аукционе там, в США там, за 9 тысяч долларов транспортировка мне обошлась. Там, в 3 тысячи там, ремонт обошелся, там, условно говоря. В 2 тысячи там, растаможка обошлась. Там, опять же, таможня считает же в привязке к евро. Если вы пойдете растаможить, там привязка к евро идет. Но все таможенные пошлины, они вот не идут просто абстрактно в сомах. Ты платишь в сомах, но по курсу Нацбанка в привязке к евро. Так, чтобы было понятно. Все, и, соответственно, у человека уже такая в голове др-др-др-др схема такая, что вот я вижу, что у меня там себестоимость, условно говоря, там 17 тысяч долларов, значит, я должен уже там продавать ее за 20.
Угу.
Курс меняется. В зависимости от этого он умножает там либо на 80, либо на 85 с запасом на всякий случай. Вот коридор мышления продавца. Коридор покупателя, он немножко чуть-чуть другой, такой вот мышление имеется в виду. Моя зарплата в сомах или мой доход в сомах, значит, я вот хотел бы, чтобы это, условно говоря, было там 1,5 миллиона сомов, вне зависимости от курса. Условно говоря. Поэтому иногда вот эти коридоры не совпадают. Вот весной это была очень большая такая дихотомия, очень большой такой был разрыв. Курс рубля и наши трудовые мигранты. Некоторые конкурирующие издания, не будем их называть вслух, писали, все пропало, все пропало. Один российский рубль, это 60 тиен, эти трудовые мигранты, все массово бегут из России, все это, и экономика Кыргызстана упадет, и вообще, и так далее, и так далее. Потом, когда уже курс вернулся чуть ли не под 50 рублей за 1 доллар, получается, что тот же человек в Кыргызстане, который зарабатывал свои 50 тысяч рублей, условно говоря, если он в марте вот в условиях вот этой волатильности... у него зарплата падала там до, грубо говоря, меньше, чем за 500 долларов, потому что 50 тысяч относительно курса 120, то на сегодняшний день получается, что он почти 1000 долларов получает. Такой вот парадокс. То есть и я вижу, как оживился рынок труда. Я вижу, что заполняемость рейсов, помимо того, что сезон туристический, она еще же мигрантами определяется, стопроцентная. По сути, да, рынок труда Российской Федерации, он видоизменился, сильно видоизменился за вот эти последние там, 2-3 месяца где-то, когда отошли от этого первоначального шока. Сейчас он стабилизируется и начинает оживать по ряду сегментов, где традиционно работали кыргызстанцы. И парадокс в том, что они продолжают считать в долларах, будучи мигрантами, получающими зарплату в российских рублях, отправляющих деньги сюда, где сомовая зона, все равно считают через доллар. Но худо-бедно где-то вот это вот понимание, соотношение, что вот мы вышли на 1,3, оно есть. Поэтому выгодно сейчас работать в Российской Федерации и отправлять деньги в Кыргызстан. То есть, если мы вот поддержим сейчас курс, вот возвращаясь, как избежать долларификации, да, и выйти, например, в ту же рублификацию.
Угу.
Использую такой термин провокативный. Мы должны понять, что ключевые вещи, ключевые товарные группы, назовем так, мы должны считать в рублях и в сомах относительно друг друга, или в рублях, в сомах и тенге, если мы говорим о торговле внутри ЕАЭС, это наши основные партнеры. Объем торговли Кыргызстана с Белоруссией и Арменией не очень большие. Соответственно, мы должны закладывать коридоры, допустимые коридоры колебаний курсов наших валют относительно друг друга. Вот тогда это будет понятно. Конечно, очень сложно представить, что наш Нацбанк там будет как-то там давить на Центробанк Российской Федерации, но все-таки некое понимание того, что мы, союзники внутри ЕАЭС, должны еще координировать вот эти валютные операции, по крайней мере, по курсам, оно, по крайней мере, даст нам возможность делать правильные пересчеты внутри страны, внутри наших экономических каких-то взаимоотношений. То, что мы перешли на торговлю рублями, извиняюсь, произошел волшебный пендель, как я его называю, по-другому назвать невозможно. То есть не было счастья, да несчастье помогло. Сколько раз мы просили перейти на те же самые рубли, или, например, чтобы тот же сом принимался. Потом очень немаловажный момент, который я поставил одним из своих тезисов в своем докладе на Евразийском экономическом форуме, который здесь проходил 26 мая в Бишкеке, и как раз выступал в панели по Большой Евразии, на основании которой господин Путин построил свой доклад. А я не знал, кстати, об этом. Но было интересно. Так вот, я сказал так. Вот с какой стати Центробанк Российской Федерации, например, не держит 5%, всего лишь 5% своих золотовалютных резервов в валютах стран-союзников по СНГ? 5% – это небольшие деньги, 30 миллиардов долларов. Для России это вообще копейки. Вложите их в рубль белорусский, вложите в армянский драм, в казахстанский тенге, киргизский сом, узбекский сум, еще куда-то. С кем торгуете, там и держите. Потому что мы все равно уже привязаны, мы находимся в этой взаимоувязке. Но при всем том, за счет того, что мы есть в золотовалютном резерве, а что такое золотовалютный резерв? Это обеспечение, в первую очередь, критического импорта. Нас многие недопонимают, зачем его держать. Были у нас кое-какие популисты, говорили, а что мы эти держим ЗВР, давайте все продадим, раздадим фермерам, будем скотину выращивать, будем на тоях песни петь. Вот вся психология. А на самом деле все гораздо сложнее мировой экономики, но надо понимать, что мы должны держать ЗВР, в том числе диверсифицированно. Угу. Мне интересно было бы тоже до конца посмотреть структуру нашего вот этого запаса. Вот я только единственное нашел, что у нас чуть больше 10 тонн в золоте, а международные валютные резервы где-то порядка 2 миллиарда 762 миллиона. Вот надо просто разобраться, как там, в чем он это лежит. Вот так отдельная история. Поэтому отвечаю теперь на ваш вопрос. Мы считали, и, наверное, будем еще достаточно долго считать через доллар США, и не надо этого бояться. Это нормальная такая психологическая привязка. Почему? Потому что мы уже давным-давно часть мировой экономики. От чего отталкиваться? Давайте пытаться считать в золоте. Например, вы сможете оценить вот свою квартиру в граммах золота или в килограммах?
Подождите, смотрите, люди вот считают в долларах, да, и вообще привязываются к доллару, и по доллару судят о состоянии нашей валюты, например, и о ее там падении или росте. А Нацбанк вот говорит, что вот Кыргызстан же импортирует товары и обеспечивает экономическую активность в зависимости от каких стран? Россия, Казахстан, Китай. А все эти страны в феврале-марте нынешнего года столкнулись с ослаблением курса относительно доллара, а вот по отношению к этим валютам сон даже укрепился. Угу. Они говорят, то есть товары, которые мы импортируем из стран основных торговых партнеров, не подорожали, а в какой-то момент даже подешевели. Поэтому при использовании инструментов Нацбанка мы прежде всего должны обращать внимание на так называемый реально эффективный обменный курс, который определяет экономическую активность страны. А это обменный курс складывает из курсов сома относительно стран основных торговых партнеров, число которых США не входят. То есть, ну, люди-то считают относительно доллара, а Нацбанк считает относительно валют стран торговых партнеров. Вот, ну, ничего страшного в этом дисконнекте, скажем так, нет. Так, видимо, и положено.
Ну, вот я хочу сказать, что все это, конечно, красивые слова Нацбанка, но, честно сказать, вот даже вот наконец я открыл эту структуру золотовалютных резервов. Еще раз повторюсь, то, что обеспечивает торговлю, раз они так бьют себя в грудь, что все хорошо. Да, доллары однозначно, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские доллары, канадские доллары, сингапурские доллары, японские йены. И в конце списка идут российские рубли, китайские юани, корейские воны. Ну, насколько я знаю, что большая часть торговли с той же Южной Кореей, она идет долларовая, не знаю, там, вряд ли в вонах она идет. С китайским юанем, как я сказал, очень много нюансов. Поэтому китайцы охотно берут доллары, но не очень любят брать свою собственную валюту, юани, потому что там надо знать вот эту всю структуру продажи. Ну, остальное, ну, канадский доллар, австралийский доллар, это все, это система, грубо говоря, орбита обычного доллара. Это сателлитные валюты. Где казахстанские тенге? Где узбекские сумы? Мы торгуем. Мы с ними, с этими странами разве не торгуем? Торгуем. Где вот эти валюты? Нету. Белорусского рубля нету. То есть, получается, что структура портфеля построена строго по кальке, которую дает Международный валютный фонд. Угу. То есть, вот их научили в свое время, как обезьянок. И все. А то, что вот эту фразу, что да-да-да, мы там реально эффективный курс, мы зависим от этого, так у вас структура золотовалютных резервов не совпадает с вашими словами. То есть золотовалютные резервы, которые, еще раз повторюсь, обеспечивают критический импорт, вообще обеспечивают экспортные и импортные операции, должны худо-бедно, хотя бы в первом приближении, зеркалить вот эти наши торгово-экономические отношения.
Ага.
А их нету. Вот в чем все дело. Поэтому да, ну золото, да, потому что мы золотодобывающая страна, и совершенно логично в этом плане я поддержу политику партии и правительства о том, что нужно свое же золото вкладывать, свою же кубышку, ну, при грамотном раскладе, чтобы она просто фиксировалась на международных финансовых, так сказать, рынках. Клейменное золото, помните, у нас отсекали от Лондона, да?
Угу.
Вот, и так далее, и так далее. Но обеспечение, еще раз повторюсь, курсов, обеспечение взаимовыгодной торговли и экспорта товаров и услуг, услуги, вот туризм, угу, чтобы курсом, наш курс сома был благоприятным, удобным для туристов с той же России, с того же Казахстана. Вот. Туристов западных стран у нас не так много, имеется в виду, что да, они более, так сказать, весомые по деньгам удельно, но их не так много. То есть по сравнению с тем, что у нас раньше приезжали, помните, как россияне прям колонны машин приходили с Урала, Сибири и так далее. Вот казахстанцы приезжают. Поэтому, ну и плюс еще раз говорю, торговля. Поэтому здесь очень важно понимать, что говорится, бога ради, пусть доллар остается в качестве вот этой психологической единицы.
Угу.
Мы от этого, наверное, будем уходить еще очень долго. Я сомневаюсь, что мы с вами будем сейчас все считать в юанях. И вот в рублях даже. Это все равно психологически сложно. Если бы, допустим, был бы один к одному курс, тогда было бы удобно сказать, а миллион рублей, миллион сомов. Ну, курс-то меняется. Поэтому не надо привязываться. Это пусть это остается в рамках конкретных субъектов. И здесь можно говорить о потенциальной рублификации торгово-экономических взаимоотношений. Ну, тогда давайте пойдем дальше. Давайте пересчитаем уставный капитал Российско-Киргизского фонда развития в рубли. Давайте скажем, чтобы все, так сказать, система кредитования была рублевой, раз так боятся недружественных стран. Давайте рублифицируем тогда и взаимоотношения с Евразийским банком развития, с Евразийским фондом стабилизации развития. Пожалуйста, то есть рублевая масса есть? Есть. Давайте тогда переходить уже на определенную, условно говоря, такую экозону. Если она есть, есть экосистема, условно говоря, российского рубля. Как я вам привел пример по золотовалютным резервам, вокруг доллара США есть. Австралийский, канадский, сингапурский, угу, там то и все. Так создавайте зону дружественную, валютную. Да. Не надо друг друга сейчас избивать там, где это, может, не нужно, не обязательно это делать, по сути. Не то, что не обязательно, вообще это делать не надо. Как... Надо быть гибкими. Поэтому здесь немножечко чуть в сторону уведу под финиш. Я хотел вспомнить теорию Побиска-Кузнецова. Это был замечательный такой визионер российский, когда он предлагал в качестве валюты считать энергию. Он приводил концепцию энергорубля. Он говорил о том, что на самом деле мерилом всего и вся является затраты энергии. То есть тот, кто энергоэффективен, тот и богаче. Вот и все. По сути, если эту концепцию применить, то мы сразу попадаем вот в совершенно другую реальность. Даже Россия со своими запасами там, нефти, газа, с атомной энергетикой вдруг становится, с одной стороны, очень богатой страной, с другой стороны, одновременно местами очень бедной, потому что энергозатраты большие. Сибирь, угу, вот, арктический север и так далее. С другой стороны, Европа, США, которые очень много потребляют энергии, вдруг могут оказаться и беднее. Почему? Потому что вот этот коэффициент энергоэффективности другой. То есть мой товарищ один, как-то такой был мозговой штурм, говорит, а давайте все будем пересчитывать в обратную сторону, там, условно говоря, не Brent за доллары, а доллар за нефть. Вот эта смесь Brent, угу, уже, так сказать, блендированная, смесь, смешанная. Вот от нее оттолкнемся и сделаем наоборот, что вот баррель-то и есть всемирная валюта. Угу. И все получится все наоборот с точностью. Ну, правда, начали дискутировать, а вот как перейти уже потом в пост углеводородную эру. Там до утра спорили, к выводам, в общем, не пришли. И решили, что пока есть вот эта парадигма основных валют, наверное, преждевременно делает какое-то такое вот перетряхивание.
Да, я думаю, что здесь и добавить нечего. Спасибо вам огромное за то, что все объяснили. Я напомню, что это была программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Мы говорим огромное спасибо ведущему программы Кубату Рахимову. Собственно, Кубат Калыч, рада была видеть.
Спасибо. До встречи.
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.